Амос, пророк, малый, один из редких примеров северных пророков, то есть пророков северного Израиля, оставивших свой след в Библии. Он был простым пастухом. И однажды, почувствовав вдохновение, вернее, призвание от Бога, вошел в храм, а дело происходило в Вифиле, то есть в Бетеле, небольшом местечке на севере из тогдашнего Израиля, прервал богослужение и стал обличать людей во грехах от имени Бога. В результате всех, сначала они, конечно, растерялись, потом он стал это делать неоднократно, они стали на него нападать и вошли с ним в конфликт. Там был главный его враг, священник Амосия. Наверное, не случайно Амосия, так слово похоже на Амос. Вот между Амосом и Амосией в 7 главе описан такой диалог, который показывает, что там на самом деле происходило. «Послал Амосия священник Вифильский к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать, Иеровоам, Раваам на юге, Иеровоам на севере, все были нечестивые цари. Амос производит возмущение против тебя среди дома Израиля». Обратите внимание, священник совершенно не интересует то, что говорит Амос. «Земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос, от меча умрет Иеровоам». Священник занимается доносом, обратите внимание. «А Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей. И сказал Амосия Амосу, провидец, пойди и удались землю Иудину, там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амосии, я, вот это очень существенно, я не пророк и не сын пророка, попутно заметен. Значит, пророчество могло быть и династическим, да? «Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь, не пророчествуй на Израиле и не произноси слов на дом Исааков», а он уже сказал к этому времени ряд пророчеств. «За это вот что говорит Господь, жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». Амос – один из последних пророков Северного Царства перед его катастрофой, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Так и говорит, что он не собирался быть пророком, он не обязан быть пророком, но никого не оказалось больше. И Господь избрал его. Так и Исаию спрашивает, мы позже увидим Господь, кого послать? Кого мне послать? Кто пойдет? Исаия говорит, вот я, пошли меня. То есть вот так описано вот это готовность. Еремия, пророк, будет потом говорить в Израиле, я бы мог жить припеваючи. Я говорю то, что мне не нравится говорить, потому что за это претерпеваю гонение. Но Господь меня обязывает это сказать. То есть, вот это очень характерно для пророков. Они вовсе не гордятся своим вот этим вот положением, каким. Они не ищут никакой выгоды. Напротив, они бы и рады говорить приятное, как говорят придворные пророки. Но Господь побуждает говорить не то, что ласкает ухо. И вот пророк Амос свои видения, его еще посещали пророческие видения, возвещает суд Божий над разными народами. Он начинает издалека. Он говорит и о Дамаске, то есть о сирийцах, о сирийцах будущих, о филистимлянах, о финикийцах, об эдомитянах, об аммонитянах, о моавитянах. И вот это все, вот этих всех язычников, он предупреждает каждого, что Господь поразит их за их грехи. Какие грехи? Обрати внимание. Так говорит Господь, за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами, Да, и пошлю, и сокрушу затворы, то есть за то, что они вот разбили и побили людей. Да, это вспоминается война с Галаадом. А филистимляна, говорит, тоже так, за 3 преступления Газа, за 4 не пощажу ее. Газа, кстати, до сих пор сохранилось это название, да, сектор Газа. Вот. Потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. То есть, опять же, за жестокость к людям, да, во время войны. Про финикийцев. Потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Об эдомитянах. Потому что Эдом, он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства. Эдумеи, они же были потомками Исава, брата Исаака, да? Эдомитяне. Вот, потом, говорит, преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. О сынах Аммоновых, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. Вот продолжение пророка Аввакума, да? Что их, так сказать, грехи не становятся добродетелями от того, что они, может быть, через них как-то воля Божия происходит. Да. И так далее. Но обратите внимание, да, ну, может быть, вам не совсем понятно, то есть очень часто, что это значит. За 3 преступления Газы, за 4 не пощажу ее, за 3 преступления Тира, за 3 преступления Эдома. То есть очень часто имя народа, под именем народа, вместо имени народа, скажем, Идумеев, называется собственное имя родоначальника. Вы к этому должны привыкнуть. И ты, Иуда, это значит, и вы, Иудеи, понимаете? Тебя, Эдом, иногда, скажем, другим именем, например, тебя, Ефрем, Ефрем – одно из имен Израиля, северного, Самарии. Тебя, Ефрем, вот, допустим, да? Тебя, Яков, Израилю вдруг может вспомниться его старое имя, Яков. Тебя, Яков, отведу в плен и так далее. То есть это обращение к имени собственному, которое в себе скрывает целый народ. Иногда же это обращение идет не к родоначальнику, а к городу, как вот Газа, или же Дамаск, или Тир. А иногда к имени собственному. Тебя Эдом, тебя Муав, понимаете? Тебя Иуда. Но вот если, да, и вы видите, что Амос возвещает суд, который Господь будет творить над всеми народами. То есть и вот это возникает у пророка понятие о суда не над человеком, к чему мы привыкли, да, а что есть свой исторический суд над целым народом, то, что мы называем исторической судьбой народа. Суд Божий над народом. А это не фатальная предопределенность, а это то, что ретроспективно приносит народ или человек пред Богом на суд. Судьба – это то, что уже прошло. То, что ты построил, а не то, что тебя ожидает. Обличив эти народы в их жестокостях крови, вы понимаете, что за этими всеми намеками, да, за то, что ты рассекал беременных или там сжигал кости царя этого, ведь за этим страшные картины, да, многолетних войн, жестокости, море крови. Вот. Вслед за этим пророк Амос переходит к иудеям. И ясно, что хотя ему Амосия предлагал пожить в Иудее, и здесь не проще поехать на юг, вряд ли бы Амос там прижился, потому что он еще прежде об Иуде сказал все, что думает Господь. «За 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень, и постановление его не сохранили, и идолы их, след которых ходили отцы их, совратили их с пути». Вы видите, что в отличие от язычников, иудеев Господь обличает не в том, что они безнравственны, а в том, что они забыли закон Господень. Здесь, в общем-то, то разделение, которое потом, о котором скажет потом апостол Павел, да, что язычники судятся по закону совести, написанному в их сердцах, а иудеи все-таки их поведение мерится относительно закона Моисея. Ну и, наконец, Амос переходит к Израилю, говоря о том, что «не пощажу и его, потому что продают правого за серебро, бедного за пару сандалий, жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают, даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое». на одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. Сразу наша милиция вспоминается. А вот насчет того, что на одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, что это такое? Был закон, заповедь была в законе Моисеем, постановление, что если ты взял что-то в залог, должен до захода солнца отдать человеку, потому что он тебе отдал последнее, ему не на чем будет спать или не в чем будет ходить, были разные варианты. Вот, это ни в коем случае нельзя было оставлять. Я ведь истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки, из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот, я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Через пророков Господь каждый раз напоминает Израилю о том, что означало для их предков выведение из земли египетской, чего это был залог, возвращает снова к памяти об обетованиях Аврааму, что их размноженность, их бытие вообще связано не с тем, что они вообще как-то нужны на земле сами по себе, а потому что они нужны планам Божьим. Я вот в связи с этим еще раз повторю, это прослеживается буквально у всех пророков следующая мысль. Особенно, когда уже Израиля не станет и останется одна Иудея. Что это такое? Крошечное место. Его не топчет только ленивый, проходя мимо него. С севера и с юга огромные державы. Это небольшое местечко. Замкнутый народ. Для чего? Давно бы был стерт с лица земли. Давно бы исчез, растворился, как это происходило тысячи раз на земле, когда малый народ вливался, растворялся, ассимилировался и так далее. Единственное, ради чего Господь вывел, собрал, сохранил в этих всех перипетиях, только для того и ради того, чтобы был верен этот завет. То есть, чтобы они служили Господу. То есть, иных целей нет. Ни экономических, ни политических. Все это меркнет по сравнению с духовной целью. Духовная цель – это служить Богу. Такова, вот хотим мы или нет, понимаете, может для нас несколько странно это сейчас, но такова была по замыслу Бога и по замыслу пророков цель Израиля. Для этого это все. Понимаете? Зачем мы изучаем историю какую-то непонятную? Для чего потом сначала входить, потом выходить, где-то скитаться? Для чего это все? Только для этого. Бог так это видит. Только в этой связи можно говорить об избранности. И только в этой связи можно говорить об особой судьбе и так далее. Об особом суде. Особая судьба – это особый суд. Вам больше дано и больше спросится. Вот так как Израиль не слушает пророка Амоса, когда Господь через Амоса присылает ему откровение, предупреждение о необходимости покаяния, Израиль в лице своих представителей, священников, придворных, изгоняет пророка Амоса из Бетеля. Тогда Амос говорит, да, я видел саранчу, я видел пожирающий огонь, ряд видений. Это в 7 главе. Я видел отвес. Интересно, что слово отвес, это ведь канон, да? Вот, видение свинцового отвеса. Вот. Вот, говорит Господь, положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. Вот, переполнена мера Божьего терпения. Да? Положен предел, отвес. Да, Видит Амос и корзину со спелыми плодами в 8 главе. И мы вспоминаем видение, которое было Иосифу в тюрьме, да? Там тоже была корзина, у которой поклевали птицы, да? И он предрек, что, да, что его казнят. Вот, и здесь Амос видит корзину со спелыми плодами и сам толкует это как знак скорой гибели Израиля. Амос говорит о дне, значит, вот что очень важно, Амос возвещает наступление Дня Господня. Должен сделать небольшое пояснение. Дело в том, что, конечно, ко времени жизни пророка Амоса в значительной степени чаяния Израиля, в том числе и мессианские чаяния, были направлены на земное благополучие, и многие верующие люди ожидали вот этой мессианской эры, блаженство с Богом прежде всего на земле, и вот этого наступления Дня Господня. О Дне Господне говорили как о том последнем дне, после которого наступит на земле всеобщее счастье. И говорили о будущем, о том, что каждый человек жаждет Дня Господня. И вот Амос говорит совсем по-другому. Он говорит: «Горе желающим Дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Тоже как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». И еще о Дне Господне он скажет: «И будет в этот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач. И возложу на вас на все чресла вретище и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Итак, если израильтяне не веруют призывам Господним, то день Господень из желанного дня посещения Божия превратится в день гнева и день гибели. В общем-то, в страшный день. Амос это видит. Если они... Да нет. Но ясно, что пророк призывает покаяние, то покаяние не видит. При этом все... Вот я поясню. Видите, от имени Господа говорится: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слышать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Выносили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему». Итак, пророк Амос обвиняет их в том, что их язычество и отступление от веры началось не сегодня, а началось давно, в самые дни странствования во время Моисея. И эта тенденция сейчас возымела преимущественное влияние. И, значит, беря тот образ, что действительно ведь там носили в пустыне скинию заветом, говорит: нет, не скинию завета выносили, а скинию Молоха носили. Переносить, то есть по сути, понимаете? Здесь еще очень мягко, Исаия скажет грубее, но здесь уже впервые, вот, наверное, Амос говорит о том, что Господу не нужны приношения, всесожжения, если они не связаны с правдой и с милосердием, и с благочестием истинным, духовным, внутренним. Но, правда, Исаия скажет об этом гораздо более сильно, мы об этом попозже поговорим. Итак, день Господень для Израиля, согласно Амосу, близок. И этот день Господень, он видит вполне конкретно. Это будет переселение за Дамаск. Это будет переселение, выселение полностью из земель, где обитали северные израильтяне. Но в последней 9 главе Амос видит Господа, стоящим над жертвенником и говорящим: «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки и обрушь их на головы всех их. Остальных же из них я поражу мечом, и не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто желающий спастись». Вот. То есть, речь, конечно, идет в данном случае не о Иерусалимском храме, может быть, о том же Вифильском храме, но во всяком случае Господь встал над своим жертвенником и разрушает собственный жертвенник. То есть вот он обрушивает косяки, чтобы его жертвенник обрушился. Ему такой жертвенник не нужен. Это предупреждение самое последнее Амоса. То есть если исчезает жертвенник, исчезает смысл жизни. Однако, тем не менее, в конце мы читаем о том, что Амос верует в то, что все-таки через Мессию в последние дни каким-то образом, он не открывает каким-то образом царство Израилева, царство Давидова будет восстановлено. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы овладели остатками Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Вот, как видим, основным пафосом все-таки пророка Амоса было рассуждение о гневе Божьем над грешниками, которые не хотят внять призыву к покаянию. Призывает к покаянию каждый пророк. Делает это и пророк Осия. Но делает он это совсем по-другому. Совсем по-другому. Он словно бы открывает другую сторону действия Божия в мире. Он говорит не столько о гневе, сколько о милосердии. Да, пророк Осия – это пророк милосердия. Он так и скажет в 6 главе: «Я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». То есть пророк Осия, он говорит о том, что даже если Господь очень суров к своему народу, и если он его бьет устами уст пророков своих, он делает это не из-за того, чтобы насладиться местью, а для того, чтобы напомнить о милосердии, о том, что его милосердие есть более полная правда. Вообще слово «милосердие» в отношении Бога есть более полная правда о нем, нежели слово «гнев». Милосердие вернее о Боге, чем гнев. Гнев – это неточное, неправильное слово. А милосердие в отношении к Богу, по мысли пророка Осии, большее слово. Это милосердие, оно сродни, как мы видим, боговедению, то есть знанию Бога. То есть кто по-настоящему знает Бога, а не просто ему приносит все сожжения, жертвы, тот знает, что Господь не столько гневен, сколько милости. И эту фразу Господь в Евангелии повторил: «Я милости хочу, а не жертвы». Хотя при этом он сказал, что благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Пророк Осия был очень интересным человеком. Он, значит, жил во времена нечестивого царя Азии и других царей, и по воле Божьей он поступил следующим образом. Он взял себе в жены блудницу, известную в тех местах, взял себе в жены и производил от нее детей. Сына он назвал Израиль, что означало: «Я взыщу кровь, в смысле Господь, Израиля с дома Израилева. Я положу», или по-другому толкование, «я положу конец царству дома Израилева». А именно показательным, символическим образом, да, женился на блуднице, и детей, рождавшихся в этом странном браке пророка и блудницы, называл именами, эпитетами, которые Бог обращает своему народу. И сделал, как мы это выясняем, пророк Осия, преследуя две цели. Или, скажем, образ, или его вот этот брак с блудницей оказался стал символизировать две мысли. Первая мысль раскрывается сразу во второй же главе. «Говорите братьям вашим», обращается к израильтянам через Осию Господь, «мой народ, и сестрам вашим, помилованные, судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее донога и не выставил ее, как день рождения ее. Не сделал ее пустыню, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждой. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами, и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад... В общем, мысль параллельно очень интересная, важная. Вот любой человек на земле, да, который грешит, который отвергает Бога, да, который действует или мыслит не по воле Божией, ведь он все равно питается, дышит тем, что дает Господь, живет в мире, который сотворил Господь для него, и пользуется жизнью, которую ему дал Господь, и не понимает этого. «Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее, и ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей, и прекращу у нее всякое веселье, праздник ее, новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. Опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес и полевые звезды». Вот материализм, да, в чистом виде. Человек всего сам должен давить. «И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». Мы видим, что, несмотря на общую линию пророческую, у Осии даже обличения, да, гнева Господня совсем не такие, как у Амоса, да? Это совсем не... угрозы, а это именно призыв к покаянию. Но, в общем-то, вот посмотрите, что здесь происходит. Тема для вас не новая. Мы в песне-песне уже этим занимались, да? Давайте посмотрим, что здесь интересно именно Осия нам дает. Мы говорили с вами, да, о языческих системах религиозных с браками богов. Было у нас такое. Говорили о том, что в Израиле уникальная была ситуация, потому что здесь брак был вертикальный. Бог обручался с Израилем и больше ни с кем. На небе нет никого, кроме Бога. И в этой связи, только, понимаете, не в какой-то горделивой, а вот в этой, для тех, кто это понял, те, кто это понял, называются израильтяне. И поэтому и на земле для Бога в эту минуту нет никого, кроме израильтян. И вот это единственная вот такая линия брачной связи. Душа Израиля выходит замуж за Бога. Но вот это само замужество, оно было представлено по-разному. И вот если суммировать, например, то, что говорит Иеремия, то, что говорит Исаия, можем видеть некоторые варианты, различия. Например, вот представьте себе так. Господь говорит, когда ты была юной и прекрасной, я увидел тебя, полюбил тебя за твою красоту, за твою чистоту и девственность, и взял тебя к себе. Но пришло время, и ты изменила любви своей, да, и вошел в брак с тобой, но пришло время, и ты изменила любви своей, и пошла от меня вслед любовников своих. Под любовниками понимаются боги иных религий. Но в духовном смысле вообще можем понимать иные концепции мировоззренческие. Например, его бог чрева или его бог злата и так далее, и так далее. То есть ты пошла, Израиль, ты пошла, да, в след любовников своих. Может быть и такой вариант характерен, например, для пророка Иеремии. Когда я шел, Господь всегда идет мимо. Слово «пасха» означает «прохождение мимо». И вот когда я проходил мимо тебя, ты лежала на дороге, истерзанная, израненная, изображена как будто бы изнасилованная девушка, понимаете? Ты лежала, или изнасилованная блудница, ты лежала израненная, истерзанная, несчастная, жалкая, есть даже такой образ, там, раскидывала ноги каждому проходящему мимо тебя. И я увидел тебя такую, Израиль, да, израненную, несчастную, забрал в дом свой, и исцелил, и напитал тебя, и избавил вот этой от блудной жизни, и вел в чертог брачный. Но ты забыла это все, и снова вернулась к прелюбодеянию своему. То есть вот два варианта есть вот этой брачной линии. Либо, значит, невеста, которая пошла потом в блуд, либо, наоборот, блудница, которая снова вернулась к своему занятию. Но в любом случае, вот первопричиной всего греховного состояния видится именно духовный блуд. То есть пророка Осию, как некоторых других, даже не так интересуют конкретные прегрешения народные, сколько интересует вот это. В этом-то вся беда. Все остальное лечится, как бы, да? Все остальное можно исправить, все остальное можно судить нормально, как у всех остальных народов. Но это исцелить нужно прежде всего, потому что это духовный блуд, это духовная опасность. И вот Осия приводит свой дом, блудницу, я повторяю, в двух целях. Во-первых, для того, чтобы через этот образ обличить, через образ своих детей, обличить Израиль. В таком случае получается, что израильтяне называются дети блуда, или дети брака, которые превратились в детей блуда. Блудные, заблудшие. Понимаете, здесь однокоренное. Блуд и блуждание. Заблуждение. Вот. Заблуждение. Дети блуда. Потом, для того, чтобы показать, но все-таки такую блудницу я привел к себе, говорит Осия, да? И она стала женщиной брачной. Значит, так возможно с Израилем, обличив, потом все-таки проявить милосердие и вернуться к Богу. Почувствовать милосердие Божие и вернуться к Богу. Вот поэтому получается, что в какой-то степени Осия свою личную жизнь даже подчиняет символическому своему служению Господу. Но в общем, и Осия, и Амос с двух сторон нам являют ветхозаветное представление о Боге. Вот в пророческом именно отражении. Да, если уйти в сторону от Него, если при этом продолжать еще себя считать считать себя потомками Авраама и приносить по закону Моисееву все ритуальные жертвы, при этом вести себя так, как ведут, то это все. То есть, может быть, многие это совершали просто на каком-то национально-традиционном, народном уровне, все эти ритуалы. Но это страшно, потому что за этим стоит реально. Бог не хочет создавать какой-то новой религии на земле, чтобы просто какой-то народ ему приносил ритуалы. Этих ритуалов на земле достаточное количество. Смысл-то не в том, чтобы ритуалы совершать, а в том, чтобы служить Господу, его промыслительным планом. Но если этого не будет, то тогда в результате будет гнев, знаки гнева Божьего. Но это не вся правда, говорит Осия, утешая тех, кто верен. Ведь не все так понимают. Есть верные, есть искренние, они почувствуют знак милосердия Божьего. Однако пророк Амос, зная о том, что большинство не поверит его пророчествам, все-таки действительно оказался провидцем будущей ассимиляции Северного Царства. И в основном четыре пророков великих, которым будем заниматься в дальнейших наших занятиях, а на самом деле их не 4, а 5, вот, уже действовали на юге, в Иудее. И уже все действие историческое было там, в Иудее. Наверное, сейчас я прервусь, потому что Исаия — это слишком большая тема, чтобы начинать ее. Но мы, может быть, в следующий раз сразу две темы объединим, посмотрим. Пожалуйста, какие у нас вопросы?
Почему Салим — это царь мира?
Салим — это вообще мир. Салим — это мир не в смысле планеты, а мир в смысле мира, умиротворения. То есть, почему Салим? А где это Салим, царь всего мира?
А это вот этот новый завет, там как
сколько завет? Нет, такого нет, царь всего мира.
Иерусалим,
нет, мира другого. Это мир. Вы эти бит. Нет, но про Мелхиседека говорится, что он был царь Салима и священник Бога Всевышнего. Ну, в любом случае, надо, конечно, конкретно цитату, в любом случае вы понимаете, что если говорить об Иерусалиме как обо всем мире, только в том смысле, что там присутствует Господь, вот присутствовал во времена израильские. То есть это был храм, где обитал Господь, вмещавший в себя больше, чем мир. Вот в этом, то есть центр мира, как понятие вот, какой-то квинтэссенции всего мира. В принципе, вот на маленьком участке в Израиле происходит вся история мира. Понимаете? Маленький участок. Да, да. То есть там магистральный вот путь проходит, богооткровение. Пророк с того момента, как осознавал себя пророком, он слушался голоса Божия. Но вообще говоря, насколько вы понимаете, жениться на блуднице в дохристианские времена было знаком позора. Простой человек не мог себе этого позволить. А пророку это было простительно, на него все смотрели. Посмотрите, что он сделал. Понимаете, это был знак очень серьезный.
Они же как Христа ради Родины, получается.
Но вот действительно, я вот наоборот говорю, что Христа ради юродивые являются в каком-то смысле продолжателями пророка. Я также говорил о том, что вот мне кажется, что в наше время такой образ пророческого действия не возымел бы на нашего современника такого впечатления и такого внимания бы к себе не привлек. То есть сейчас, наоборот, сейчас так действуют люди, ну, в основном так действуют сектанты сейчас, или лжепророки. Как правило, сектантские пророки так действуют. То есть, видимо, мы стали более цивилизованными, может быть, поэтому, что нам нужны сейчас цивилизованные формы пророчества. То есть, действительно, обучение, проповедание нормального, без ложной. А может быть, это потому, что сейчас у нас все-таки, я склоняюсь к тому, что, несмотря на все кризисные явления, сейчас не апокалиптическое время. Что время все-таки накануне 20 века было гораздо более апокалиптическое, чем сейчас. Вот. Вас, конечно, бы настроил не на ожидание какого-то конца, если у кого-то это есть. Ни в коем случае. Это время могло быть перед распадом Советского Союза, эти настроения могли бы. Наоборот, нам нужно просить у Господа сил созидания. Созидание, как Экклезиаст говорит, да, есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Придет еще время разбрасывать. Камней пока нет, надо собирать. Собирать надо, да. Поэтому избавьтесь от этих предчувствий. Конечно, может все сорваться в любой момент, может все сорваться. У любого человека и у народа в целом. Но это не значит, что надо ждать, опустить руки и ждать, когда же все это сорвется. Дело в том, что, конечно, безусловно, конец земной истории и наступление Царства Божия в исторической перспективе – это событие трагическое, как сказать, вначале трагическое, а потом радостное. То есть крест и воскресение, безусловно, это и мученичество, и победа потом с помощью Божией. Вот. Но дело в том, что это ведь не какой-то однодневный акт или однолетний, это постепенный процесс. Это постепенный процесс. И мы не знаем, какие фазы у этого процесса. Поэтому, а знаем в то же самое время, что Царство Божие в нас входит при нашем старании, может войти в этой жизни уже сейчас. То есть в каком-то смысле второе пришествие, да, наступает для человека уже в его земной жизни. Не надо ему ждать какого-то другого второго пришествия. Если Господь с ним в полноте, вот ее и второе пришествие. Это и есть. Вот. Поэтому здесь не надо путать вот личное свое, так сказать, путь обожения с общеисторическими процессами, которых мы всего лишь малая часть и не можем глобальным образом на них влиять. Нам надо научиться самими, потом самим собой справляться, потом вокруг себя что-то создавать, помогать целым стране своей, конечно. Зная, что КПД от этого, если будет 3%, хорошо, а то, может, и не будет, только для себя. Вот мне кажется, на сегодняшний день нам надо все-таки вспоминать слова пророков об остатке Израиля. Понимаете, если жив остаток, от него могут волны веры и надежды расходиться к другим людям. И они могут, собственно говоря, не переживая веру так, как верующие люди, в то же самое время тоже вот действовать положительно. Ведь нам не надо унывать. Вот давайте возьмем статистику. Статистика очень сурова. Знаете, вот я не знаю, кому доверять в этом плане, но, например, бывают такие цифры можно услышать, что скажем, ну сколько у нас крещенных людей в стране? Процентов. Ну пусть 90. Пусть 90% крещенных. Ну, на самом деле не 90, может быть, их 70%. Допустим, ну потому что у нас же полно мусульман, там, еще кого-то. В общем, 70% крещенных людей. Сколько из этих крещенных людей верующие? Нет. Я не говорю в храм, я говорю, сколько из них верующие. Пускай вот половина. Пускай больше, пускай 40%, пускай даже 50% из них верующие. Не, на самом деле, ну 40% из них верующие. Из тех, кто крещены. 40% верующие. Сколько из этих верующих ходит в храм? 7, да? Я не знаю. Нет, просто ходит в храм. Просто вот, ну, я понимаю, что кого я называю верующим, он два раза в год ходит в храм, там, на Пасху и на крещение или на Рождество. Ну, да. Ну, пускай процентов 30, допустим, да. Ну, до старости не все доживают сейчас, да. Ну, допустим, 30%. И последний вопрос, который для православного человека характеризует, в общем-то, православность его, вернее, церковность его. Сколько из этих людей регулярно, хотя и не имею в виду раз в неделю, упаси Господь, это нельзя брать правило, это индивидуально. Регулярно, раз в месяц, раз в два месяца, хотя бы, раз в три недели, у каждого свой есть график. Регулярно причащаются. И вот я читал, по-моему, статистика очень тише, 3% что ли, или 5%, а то и 1% даже, когда в какой-то статистике прочитал. Но это не повод для... Да, конечно, это повод для того, чтобы там усилить катехизическую работу. Но ведь на самом деле, видимо, всегда так бывает на земле. Потому что Господь в Евангелии говорит, когда приду, найду ли хотя бы одного верного. И вот тут, значит, тут надо иметь в виду, что волнами это все, понимаете? Пусть 1% причащается. Пусть 10% входят в храм, пусть 30% верят, пусть 70% крещены, да? Но вот если везде будет искренность в своем, на своем уровне постижения, то постепенно будет увеличиваться число людей, положительно действующих в этом мире. То есть мы, ведь дело в том, что то же самое причастие, то же самое крещение, то же самое хождение в храм, это же, в общем-то, делает жизнь положительная не от этих хождений, и не от наших заслуг, а от дара Божьего. То есть по мере того, как человек в силу немощными своими силами что-то пытается сделать, благодать Божия не в меру дается ему. И она постепенно стабилизирует жизнь. Понимаете, в какой-то степени. Если бы можно было бы на земле всем это понять, то вы понимаете, что тогда, между прочим, вот был ряд богословских мнений, но это частные богословские мнения, которые разделялись некоторыми людьми и современниками нашими, о том, что может быть там 5% вероятности, что наш мир в Царство Божие врастет без катастроф, без Антихриста. Ну, в смысле, антихриста антихристом, но в смысле, но уже же были тоже вот такие тираны, да, это может быть еще будет, но без вот этой глобального, да, глобальной беды и глобального последнего отступления, а вот именно постепенно люди как бы умом своим дойдут до того, что лучше им построить жизнь, и уже Господь всех спасет, кто этого хочет, и дарует Царство Божие. Были такие мнения. То есть, когда человеку, знаете, не хотелось бы, чтобы так все драматично было. Но дело в том, что, я думаю, не случайно апостолы и Павел, и Иоанн, и вот уже Иоанн в Апокалипсисе говорят именно об этом драматическом, да, ходе истории. Не потому, нам никому не приятно, что это вот так драматически может быть. Но, во-первых, странно было бы говорить, что этого не будет, потому что это столько раз уже было в репетициях, и в каких-то таких примерах уже, что никто нас не застрахует от того, что это не повторится на новом уровне, в новом веке, да? Но дело не в этом. Мне кажется, дело в другом. Мне кажется, что начиная с грехопадения, человек, я не могу это объяснить, почему это или как это священ это, но человек каждый раз вот в эти самые главные периоды своей истории, священной истории, выбирал наихудший, самый драматический способ. Вот я приводил пример. В раю Адам мог вкусить плод, но мог потом покаяться. И тогда его отпадение было бы частичным. Но он пошел до конца, до полного отвержения Бога. Опять же, Христа могли возненавидеть, прогнать, но могли не убивать. Даже Пилат сказал, ну вот побью я его. Это не важно. Между прочим, интересно, что у Исаака Сирийского написано, что акт воплощения Божия и его прихода к нам напрямую не связан с нашим грехопадением. Интересно, что Бог бы все равно воплотился и пришел бы к человеку. Да. Да, потому что это есть акт любви Божией. Другое дело, что придя к человеку, он распялся за него. То есть, что хочет подчеркнуть Исаак, что Бог приходит к человеку не по необходимости. Мы его не связали нашим грехом прийти. Понимаете, он все равно идет к человеку, Бог. Но из-за того, что человек так себя ведет, его вот этот приход превращается не в праздник, а в распятие. Понимаете, но это не началось 2000 лет, но началось еще, раз повторяю, давным-давно, а в раю еще, при потере рая. И вот раз, и вот я что хотел сказать, что вот мне кажется, что раз все-таки было распятие, а потом воскресение, я думаю, что каждый истинный христианин, и может быть все человечество в целом, в какой-то степени обязательно проходит через распятие, чтобы получить воскресение. Хотя в этом распятии нет того, той, может быть, страшной безысходности страдания, и она, которая была у Христа, когда Он проходил добровольно. То есть не в те глубины ада сходит. В те случаи, когда мы читаем, что святые испытывали что-то подобное, можно предположить, может быть, не что-то подобное в меньшей степени, а может быть, они добровольно, как святые, брали на себя это из любви ко Христу, претерпеть это. Но, в общем-то, не является для нас это, не является для нас обязательным. Иоанн Златоуст Пасху так говорит. Ад, где смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? То есть и ад, и смерть уже побеждены. То есть в каком-то вот таком глубинном плане Христос уже все сделал. Понимаете, Он уже проложил это, Он на себя это взял и проложил. Но чтобы оценить и приобщиться ко Христу, каждому человеку приходится проходить через свою меру креста и свою меру воскресения. И у каждого это в соответствии со своей индивидуальностью и своих взаимоотношений, в соответствии со своими взаимоотношениями с Богом. Поэтому здесь нельзя какого-то закона такого вывести, но в целом, мне кажется, и вся история человеческая не может пройти мимо креста. Вот, поэтому нам бы хотелось, чтобы все закончилось просто хорошо, но это просто бывают какие-то такие иногда мечтания наши, понимаете? Ах, как бы хотелось, чтобы этого не было, допустим, крови, войны, но мы же живем в мире, где каждую минуту проливается кровь и идет война внутри человека. Характерный пример, Лев Толстой, не насилие, мир. Накануне чего вся эта проповедь? Страшного века, где столько было насилия, столько войны. Не было при век Льва Толстого в 19 веке, такого не было, что наступил в 20 веке. А не он один говорил, наступает эра духа, наступает эра свободы. В этом веке все будут счастливы. Не насилие, мир. И в результате... А, кстати, в Писании так и сказано, что больше всего будет бед, когда будут говорить «мир и безопасность». Вот. И как будто так и получилось. То есть дьявол смеется над, как сказать, над мечтами нашими вот этими вот филантропическими, да, чтобы все было хорошо. Вот. Нет. Интересно, что Бердяев, критикуя материалистов, он тоже об этом говорит, что их основная проблема в том, что они делают вид, будто смерти нет. Вот. То же самое. То есть... будет вот, вот я не знаю, ответил я вам на ваш вопрос, но просто вот в связи с этим у меня такие соображения. Я думаю, что вот если суммировать святоотеческий опыт относительно вот этой, того, как жить, можно высказать так, что жить надо так, как будто бы каждый твой следующий миг последний. Но действовать надо так, как будто Господь тебе дал 1000 лет. Вот я бы так сказал. Да? Надо так, мементо мори, говорили древние, помни о смерти. Да? Надо жить так, чтобы как будто каждую минуту, вот внутренне себя надо помнить о том, что каждую минуту может быть конец. Но это не означает какой-то истерии или какого-то, так сказать, ненормального состояния. Да? Потому что это действительно, это ощущение, что все в руках Божьих. Ты в руках Божьих, с одной стороны. Но с другой стороны, Господь тебе дает силы и благословение творить. Значит, действовать, творить надо так, не так, как будто завтра все рухнет, а так, как будто бы у тебя 1000 лет впереди. Может, неправильно вы поняли, что надо лениться, что 1000 лет впереди. Нет, 1000 лет тебе дает Господь возможность действовать. То есть строить, короче говоря, надо строить. Строить, помни, что вот, да, в полную силу, помни, что каждому, и этого не бояться. Вот. Мне кажется, так многие. Под редакцией М. Барсова, комментарий на 4 Евангелия, где есть подборка разных святых отцов, о святых отцах я ничего не говорю, но там же есть подборка и священников местных, которые отвечают в разных христианских журналах на те или иные проблемы. Очень часто это какие-то уже на сегодняшний день устаревшие комментарии. Но в целом попытка очень хорошая. Вот на все строчки Евангелия. Причем, чем хорош Барсов, он идет по Евангелию, по 4 Евангелию, понимаете? То есть там согласована евангельская история. Там, где она не согласуется, есть попытки ее, значит, согласовать, примирить. Там, ну, например, где четверг, где пятница, вот в этом, где 2 свидетеля, где 1, вот где есть эти несогласование некоторое. Вот. Потом, конечно, безусловно, можно было бы сказать святителя Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна, ряд работ на послания апостолов, безусловно, но в большей степени, конечно, было бы пригодно компактно для обучения это толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Значит, на все 4 Евангелия. Почему? Потому что он взял. Что он сделал? Он взял Иоанна Златоуста, обе те книги, Иоанна и Матфея. Добавил еще Луку и Марка. Все это сократил в значительной степени, потому что Иоанн Златоуст очень любит поговорить. Да. Он, значит, сократил это все и очень компактно издал в толковании на 4 Евангелия. 11 век, Феофилакт Болгарский, я думаю, это переиздавалось. Это все выпущено в начале века, в конце прошлого века. Я хотел вот только сказать, но я на Феофилакте остановился. Да, конечно, Феофан Затворник особенно вот интересен в отношении толкования послание апостола Павла. Вообще говоря, и вообще послание, вообще деяние, послание апостола. Вообще говоря, вот сейчас есть такая интересная серия красного, по-моему, синего, по-моему, цвета, западное толкование Евангелия, многотомник. Я не знаю, кто автор, но лично у меня есть английского Баркли, богослова, толкование на его, на Новый Завет. Красного цвета много томиков таких. На Матфея, на Марка, на Луку, на Апокалипсиса. Книга, толкование очень интересное. Они, вот толкование Баркли, не столько с духовной точки зрения интересны, они даже в некоторых местах с духовной точки зрения несколько сомнительны. И сейчас я говорю пример. Но изумительно в отношении филологическом, этимологическом. Каждое слово разбирается дотошно, что это означало по-гречески, понимаете? Что, какие были у этого значения, оттенки значения, какие эти оттенки могут быть здесь применены. Я думаю, это огромное, вот кто именно детально, как говорится, подстрочно интересуется Новым Заветом, я считаю, это очень большая польза. Очень хорошее толкование на Апокалипсис получается. Да. Последний том, значит, этой серии. Если не ошибаюсь, в нашей библиотеке должно быть. Я сейчас спрошу, если есть, покажу вам. Знаете, да, действительно, Гальбиати и Пьяца, да? Трудные страницы Библии. Есть такая книга, она очень интересная, там в 90-м или 91-м году она вышла. Там разбираются некоторые моменты. Там же нет систематического толкования на Ветхий Завет. Некоторые моменты разбираются, высказаны интересные гипотезы. Например, картина творения мира, если вы обратили внимание, там само описание вот этого творения мира в виде шести дней описано не как, вот как мы это в разных гипотезах понимаем, а выдвигается совершенно оригинальная гипотеза, что это связано с особенностями вот древних приемов, священных приемов, значит, этих палестинских, шумерских и так далее, древних священных книг, в связи с чем, да, и с другой стороны, в связи с жанрами, вот, жанром священного мифа, священного изложения, то есть, который включает параллелизм описаний. И в частности, они разбивают творение мира на 8 фрагментов, потому что 6 картин делятся на 8, если имеется в виду нулевой момент, и если шестой день разделить пополам, животный и человек, то тогда получается 8 фрагментов. И, соответственно, ставят параллельные, значит, места. Что как будто бы, значит, бытописатель говорит, в принципе, об одном и том же, только первый раз говорит коротко, да, а второй раз раскрывает, в чем смысл этого был. То есть они хотят сказать, что вообще все эти дни – это не условность, а один процесс. Один процесс, который просто, да, описан с повторением еще раз, да. Есть у них, безусловно, интересные гипотезы, но в то же самое время, вот не знаю, читали вы, обратили ли внимание на то, что все равно там прослеживается чисто католическая доктрина. Я вам скажу, я давно читал эту книгу, но на что точно надо обратить внимание? На то, что у них, обратить внимание на то, что они говорят, я не помню, в каком месте они говорят, что... Значит, целью спасения человека является возвращение Адама в тот рай, из которого он был изгнан. Это есть типично католическая доктрина, которая уравнивает Царство Небесное с раем первозданным. В связи с сознанием того, что человек, ну знаете, вот это Адам имел, значит, сверхъестественную благодать, он ее потерял. Вот. И сейчас пребывает в состоянии естественной благодати. Когда он вернется в рай, ему Господь вернет сверхъестественную благодать. Это все повторено, хотя это уже 20 век, повторено еще раз в католическом труде. Это которое поп... Какой амфитеатр? Тот прошловековый? Родственник митрополита Филарета, да, амфитеатр? Нет, другой Филарет, киевский. Евангелие, Новый Завет я покупал несколько лет назад, синенькая такая книжечка, перевод Кассиана Безобразова. Ничего подобного. не стихотвор, ничего стихотворного там нет. Там просто, может быть, некоторые строчки колонками так, стихами расположены. Нет, стихотворного нет. Но знаете как, критикуют наши сейчас богословы очень этот перевод. Я не знаю, я в этом не очень разбираюсь. Критикуют, говорят, что он очень такой волюнтаристский и так далее, и так далее. Но мне показалось, что некоторые... Нет. Дело в том, что, насколько я понял, принцип, который исповедовал Кассиан, это чтобы быть абсолютно верным более древним списком, так сказать, источником. То есть существуют у Евангелия разные уровни, все-таки более древние. И вот он хотел именно те источники брать, где... И он даже дописывает. Вот этот, он даже там помечает, вот этот кусок был дописан, допустим, там позже в Евангелии, скажем, в начале второго века, да, или в конце первого века. То есть к оригиналу было вот это добавлено. Ну, приведу вам пример. Знаменитые слова из Евангелия. И отец твой, три раза, по-моему, повторяется, и отец твой, видящий тайно, тайно из Нагорной проповеди, воздаст тебе явно, мы читаем в синодальном переводе. А он говорит, нет, изначально не было так написано. И отец, видящий тайное, воздаст тебе. Все. Слово явно не добавляется. Вот. Мне кажется, что даже в духовном смысле это более сильно. Да. Потому что я думаю, что некоторых даже при чтении этого места несколько смущает это слово явно. Причем здесь явно? Кто сказал, что явно? Это Ветхий Завет. Что, конечно, для тебя это может быть явно. Опять, понимаете, разночтение. А внешним образом не явно, а внутренне это будет. Вот поэтому вы знаете, что здесь надо быть очень осторожным. Библейская критика, она касается не только Ветхого Завета, что мы спокойнее переносим, но касается она и Нового Завета. Нового Завета. Мы это, конечно, к этому должны относиться очень осторожно. Почему? Потому что, ну, я знаю, я читал много книг, читал и Кюнга, знаменитого, значит, немецкого богослова, которого, по-моему, в католичестве считают еретиком. Известный такой богослов немецкий. Он тоже Евангелие, так сказать, в значительной степени препарировал, показав, что вот здесь это наслоение, здесь это... Ну, пример приведу. Например, он считает, что те фразы, которые касаются вот дисциплины в Первой Церкви, например, вот касающиеся того, что как нужно, скажем, обличать брата при нем, потом при свидетелях, потом поведать об этом церкви, является поздней вставкой и так далее, и так далее. Но это, так сказать, все исследования, которые по поводу которых спорят между собой толкователи. Вот. Здесь очень сложно, очень сложно. Если согрешит брат твой, пойди обличи его, он уже, помните слова? Нет, а говорится, что все это вообще касается, вписано уже не при Господе, а уже при жизни первой общины вписано. То есть, что это... Да, то есть, что, так сказать, эти слова... Ну, понимаете, почему возникает такое сомнение? Понимаете, почему? Потому что, ну вот, несколько странно, да, представлять. Ведь это же вопрос, который касался уже конкретно дисциплинарных вещей Первой Церкви. И Господь вот во время его проповеди на земле, исходя из логики такого толкователя, вряд ли бы стал заниматься вот этими вещами. Говоря, каков порядок обличения дисциплинарного, да? Да, то есть понимаете, в чем дело? Это вопросы, которые не умаляют значимости этой фразы, допустим, да, в Евангелии, но касаются вопросов технических, когда это появилось, что за эта вставка. Но здесь есть одна серьезная, вы понимаете, в чем дело? Вот во всех этих исследованиях есть одна серьезная опасность. Она описана в древнем житии, когда был какой-то подвижник, который говорил, что мне там вот игумен нашего монастыря, вот если это бы сказал Василий Великий, Иоанн Златоуст, через некоторое время он говорил, что там Василий Великий, Иоанн Златоуст, если бы апостол Павел сказал, а потом стал говорить, а что там апостол Павел, в конце концов дошел до отвержения Христа. Да. То есть есть такое, что действительно у этого текстуального анализа критического нужно знать всегда меру. Что иногда всегда иногда возникает соблазн под свою гипотезу подвести тот или иной закон евангельский, увидеть это, да, действительно, вот закономерность, вот, а может это действительно так, и выдать это уже за истину. Это всего лишь надо воспринимать как гипотезу. Ведь мы же не знаем на самом деле, как это все существовало, как это возникало. Все наши научные, точные методы в значительной степени хромают. Ну, простой пример – это Туринская плащаница. Методом радиоуглеродного анализа должен был быть определен возраст этой плащаницы. И первоначально ученые, которые были настроены в значительной степени скептически, и это у нас в советской литературе в конце 70-х годов все освещалось, и в начале 80-х, пришли к выводу, что согласно этому анализу, значит, первые выводы были, возраст плащаницы – это 12 век по Рождестве Христова. Да. После этого появились публикации, в которых ученые стали рассказывать об этом методе, и оказалось, что от неточности в доли микрон зависит несколько веков на выходе формулы. И, наконец, возникло уже соображение верующих людей, которые сказали: простите, но если все-таки воскресение Христово – это надъестественный акт, это все-таки не внутриисторический факт, это все-таки чудо, то это чудо, которое реально совершилось, могло бы сопровождаться, если хотите, таким выбросом, так сказать, или таким эффектом физическим, который мог бы эту формулу превратить в ничто. Формула этого радиоуглеродного анализа, она может просто быть неприменима даже к этому случаю. То есть, действительно, там могли происходить явления, там странные явления, понимаете, мы можем это в духовном смысле воспринимать, а можем и физическим. Почему Господь Марии сказал: не дотрагивайся до меня, я еще не вошел к Отцу, но еще не уйдя к Отцу, Он сказал Фоме: дотронься до меня. Понимаете? То есть некоторые богословы не исключают, что само изменение могло происходить с воскресшим телом Иисуса, что оно могло постепенно формироваться. Вот, и связывают это часто с радиацией. Кстати, а вы никогда не встречали, я вам не рассказывал, есть устойчивая такая западная гипотеза о том, что что изгнание человека из рая сопровождалось. И даже есть гипотеза, что сотворение человека, причем это не отменяет божественного акта, сопровождалось в значительной степени радиационными явлениями. В частности, так это воспринимается, так толкуется тот самый огненный меч, который был у Херувима, который запрещал вернуться обратно в рай. Интересно, что на некоторых старых иконах этот огненный меч изображается именно вот как такой, значит, сноп огня прямо вот из рукояти исходящий, прямо вот такой, как будто и такой вот, не хочется сказать, да, ядерный взрыв, то есть вот что-то такое огненное и страшное. Может быть, это только образ, а может быть, действительно это сопровождалось какими-то физическими явлениями. Если действительно так, потому что действительно непонятно, что за этот отпечаток остался на этой плащанице, то нелепо было бы применять вообще к ней формулу, которая описывает обычные состояния, не говоря уже о неточности самого метода. Есть множество таких явлений, которые в значительной степени могут быть обрастать какими-то легендами или домыслами, но, возможно, есть какие-то факты. Вот однажды я читал о том, что, оказывается, было предание, что кто потревожит могилу Тамерлана, после этого, если кто потревожит, после этого сразу начнется страшная война. И несмотря на протесты местных жителей, 21 июня 1941 года вскрыли могилу Тамерлана. Это исторический факт. А уж как к нему относиться, это, так сказать, другой вопрос. Дорогие мои, мне кажется, что любые еретические, апокрифические, инославные, значит, иноверные, да, атеистические и даже хульные, хулящие веру книги, в основном нужны христианину, работающему с этим профессионально. Понимаете? Правда, не исключено, что какие-то вещи могут заинтересовать христианина для того, чтобы, опять же, для себя как-то определить свою позицию. Но, как правило, это все должен читать и изучать опытный человек. Нельзя это все читать и изучать, не зная достаточно хорошо Библии и Евангелия. Если ты Библию и Евангелие знаешь уже достаточно хорошо, по много раз прочитал, почему бы тебе не прочитать Евангелие от Петра, если тебе интересно, в чем ересь этого Евангелия апокрифического, понимаете? В чем здесь дело? Вы скажете, да, действительно, вот это еретическое Евангелие, но в то же самое время вы не забывайте, что те же святые отцы, особенно первые, они часто цитировали апокрифы, потому что в апокрифических Евангелиях встречались очень мудрые мысли. Я даже, у меня вот с собой нет, у меня есть целая выписка замечательных фраз, издававшаяся в свое время, выписка замечательных фраз из апокрифических Евангелий, которые являются поучительными, очень интересными для нас. Это действительно, это отнесено к действительным фразам Господа. То есть их апокрифичность Евангелия не в том, что каждое слово там ложь, а в том, что они в значительной степени вот в каких-то там рассказах, да, о Христе уводят читателя от настоящей сути дела. Но в то же самое время какие-то фразы Христовы могут быть нормальными. Да. Например, я вам приведу только две фразы апокрифические, которые сейчас вспомню, из Евангелий разных. Значит, вот одна фраза. Мы привыкли в Евангелии читать, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. А есть в апокрифе одном такая фраза, где один станет во имя Мое, там Я пребуду с ним. Понимаете? То есть совсем не обязательно, что вот это вот количество, чтобы двое или трое. Да, тоже очень интересно, потому что часто об этом двое или трое любят говорить сектанты, что вот мы собрались двое или трое, вот церковь возникла. Вот, еще одна фраза интересная. Еще одна фраза интересная, я ее точно не помню, там речь шла о том, что Христос себя сравнивает с мостом. «Аз есим мост, который пройдет по мне, тот спасется». Вот. Так. То есть Господь себя сам. Тоже вполне евангельское, естественно, сравнение, просто не встречающееся в наших четырех Евангелиях. Действовали христианские и подвижники, и канонизированные, и неканонизированные. Они делали свое дело, хотя на завтра их могли повести на смерть. Это не важно. Они сеяли эти семена, восходили. Хотя конкретно вот так, значит, человек в жизнь обрывалась. Спасибо вам за внимание. Давайте помолимся.